Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас программа из нашей самой любимой рубрики «Персона». И у нас в гостях подводный охотник из Самары Роман Антимонов, который также прекрасно вам всем известен как руководитель производственной компании «Атака» и человек, который занимается производством подводного снаряжения, пневматов, наконечников и других элементов, необходимых подводным охотникам. Также Роман активно путешествует и участвует в соревнованиях. У себя в Самаре он выиграл, как он сам говорит, практически все. И также Роман обладатель первого разряда по подводной охоте. Но поскольку он только начал участвовать в соревнованиях, я думаю, все его победы еще впереди. Роман, я очень рад тебя приветствовать в нашей виртуальной студии. Привет.
Привет, Саш. Здравствуйте, друзья.
Я скажу сразу, мы с Романом познакомились достаточно давно на одной из выставок «Золотой дельфин». Вот, правда, потом это знакомство, оно как-то развитие не получило. И вот недавно толчок очередной произошел, когда Роман ездил в Камбоджу, как раз вот перед нашей экспедицией. И мы потом с ним активно очень общались по поводу Камбоджи. Он там делился опытом, рассказывал, что там и как. Вот. И кроме того, очень помог нам в создании репортажей, предоставив подводные съемки, снятые во время своей поездки, за что мы ему очень благодарны. Но начнем сначала. Давай обо всем по порядку. По традиции задам тебе такой вопрос. Расскажи о себе, все, что считаешь нужным, и как ты пришел в подводную охоту?
По себе самое сложное, наверное. Родился, женился.
Давай, это все равно интересно, конечно. Родился, женился, учился там и так далее.
Да, родился в Куйбышеве, город, который сейчас Самара. В этом городе, в принципе, и вырос. В этом же городе и женился. Ну и вся моя жизнь здесь проходит. Самара стоит на Волге, и, ну, как бы место расположения, оно предполагает все время находиться на воде. С самого детства увлекался рыбалкой и как-то постепенно пришел в подводную охоту. Сначала один друг, раньше меня он начал, звал, потом еще один. Долго я сопротивлялся, считал, что спиннинг это интересней. Ну а потом посмотрел передачи, кабельное телевидение появилось, посмотрел передачи Саши Кочубея, загорелся этим делом и в 2006 году пошел в магазин, купил снарягу, и первый раз не было у меня ни учителей, никого, то есть я сам на озере, недалеко от Самары, попробовал, мне понравилось, я втянулся, я понял, что озеро это ерунда. Сразу как-то очень быстро я вылез оттуда и перебежал на Волгу. Ну и так меня это дело захватило, что вот с 2006 года я, мне кажется, в воде больше времени провожу, чем на суше. Постепенно, как не то, что постепенно, наверное, даже сразу. Получилось так, что я нацелился на трофейную рыбу. Неинтересно было стрелять мелких рыб, и хотелось все больше и больше рыбу стрелять. Снаряжение, которое было в то время в магазинах, ну, не совсем соответствовало как раз вот этой трофейной охоте. То есть не было нормальных наконечников. Я не знаю, может быть, в других регионах все это было, но я про Самару говорю. Не было нормального ружья, которое можно было для трофейной охоты использовать. И так вот появилась идея, там сначала наконечник сделали свой. У меня товарищ, с кем мы вместе основали компанию «Атака», он очень хороший технарь, у него золотые руки, такой инженерный склад ума. Ну, я озвучиваю то, что мне нужно, все вот эти вот, ну, то, что мне нужно от наконечника, то, что мне нужно от ружья. И мы вместе пытаемся это все воплотить в железе. Так вот в 2009 году появилась «Атака». Вкратце о себе.
Ну, то есть, вот в 2009 году мы с тобой, по-моему, на выставке и встретились. Вы, наверное, тогда вот первый раз поехали, чтобы себя показать. Я помню, что были тогда у вас вот наконечники, мне больше всего запомнилось разные. А потом вы, видимо, начали и оружие делать, да, вот подводное?
Да, да, в 2009 году мы первый раз приехали на «Дельфин», стояли в углу, у нас был малюсенький-малюсенький стенд. У нас из ассортимента было 4 вида наконечников, катушка, бегунки, ну что-то такое совсем простенькое, что можно было сделать на токарном фрезерном станке.
Угу. Но сейчас я вижу, у вас достаточно большой ассортимент на вашем сайте, и вот мне в первую очередь меня заинтересовало, поскольку вы сами делаете пневматические подводные ружья, это тема, которая много раз у нас освещалась на «Водолаз радио», а у нас есть тут вот конструкторы, которые сами делают эти ружья, и у каждого из них есть какие-то особенности, и каждый из них как дважды два докажет, что только его конструкция самая правильная, а все остальные это фуфло, и не стоит с ними даже связываться. Вот. А поэтому интересно, на чем основывалась вот ваша конструкция и какие вот у нее особенности с вашей точки зрения?
Когда вот разрабатывали это ружье, вообще что было нужно мне как охотнику? В принципе, это ружье я разрабатывал для себя, вместе с Денисом мы его разрабатывали. Мне нужно было надежное, простое и мощное ружье. Ну, естественно, мы как время интернета стали лазить и смотреть, что вообще есть на рынке. Это весь Итало, французский, ну, весь импорт пневматический. И мастеровые ружья. Был еще, есть Каюк из наших отечественных, скажем так, ружей. Мы посмотрели все конструкции и попытались из всех ружей взять что-то такое хорошее, ну и соединить вместе. Не стали мы там ничего своего выдумывать, потому что изобретать велосипед это долго, не всегда благодарно. И поэтому просто взяли из разных ружей самые лучшие, постарались это соединить в нашем ружье. Это обычная атака, обычный пневмат, зацеп за поршень, но мы используем материалы, которые позволяют выжать из этого ружья максимум мощности. 10-миллиметровый нержавеющий ствол, легкий поршень. В разгоне участвует почти весь ствол, 90% ствола, то есть паразитного размера практически отсутствует паразитный размер. Опять же, расположение рукоятки у ружья можно выбрать под свои условия охоты. Допустим, у нас в Самаре вода не всегда бывает достаточно прозрачная. Опять же, присутствуют завалы, коряжники, где нужно маневренное ружье, и поэтому смещенная рукоятка ближе к центру, ну, чаще всего бывает удобнее, чем заднее расположение рукоятки. Вот так и появилась атака.
Ну, то есть вы не базировались ни на каком там народном пневмате каком-нибудь, а сами как-то вот все с нуля придумывали? Ну, делали нет. Чертежи сами?
Нет, нет, не сказать, что мы вот с нуля придумали. То есть очень сложно... На самом деле, что такое пневматическое ружье? Это воздух, который работает как пружина. Что-то новое здесь придумать, мне кажется, уже невозможно. Можно как-то модернизировать либо то, что есть, улучшить это, под свои условия сделать. Вот именно этим мы и занимались. То есть мы взяли обычный пневмат, ну, скажем, там тот же вот импортный пневмат, как основу, просто максимальное количество охотников именно ими и охотятся. Посмотрели, что ствол там не очень хороший. Заменили его на более лучший. Расположение рукоятки не совсем удобное. Заменили там расположение рукоятки. Скажем, из обычного итальянского пневмата, французского, сделали вот наш российский пневмат, который...
Более адаптированный.
Да, ну, да, более адаптированный для наших условий.
Ага, слушай, ну я с тобой согласен абсолютно в том, что даже вот сейчас на таком развитом рынке подобрать себе пневмат со средним расположением или тем более смещенным к передней части практически нереально. Я вот даже знаю, у нас одного охотника в Новороссийске, который ныряет с пневматом, достаточно известный охотник, кстати, он ныряет с итальянским пневматом, и у него установлена вторая рукоятка, а от этой второй рукоятки к курку идет такая вот тяга. То есть ружье хорошее, да, но вот ручка неудобна, а переставить ее никак нельзя. Вот приходится такие вот ухищрения, как бы прибегать к таким ухищрениям. Но это у него еще с советских времен осталась привычка. Вот. А сейчас-то, в принципе, при желании можно подобрать себе ружье из наших, из отечественных. Ну хорошо, а скажи, вот мне интересно, ваши пневматы могут использоваться в море? Ну, кто-нибудь из морских охотников покупает? Или ваша ваш покупатель – это исключительно люди, охотящиеся в реках и озерах?
Да нет, конечно, можно использовать в море. Мы продаем достаточное количество и в Краснодарский край, на Черноморье. Ну и сам я вот на последних соревнованиях, которые были, я охотился со своим пневматом.
То есть у нас какой самый длинный у вас?
У нас стандартный размер – это 50, 60 и 70 сантиметров. Ну, в принципе, там для того же Черного моря, для магазинов, для Сибири, где прозрачная вода, мы делаем и 80, и 90, и метровые пневматы, никаких проблем.
Угу. Арбалеты не думаете делать?
Знаешь, Саш, мы как не думаем? Конечно, думаем. Просто арбалетов столько и такой выбор, что-то сделать... оригинальный навряд ли получится, а сделать что-то такое очень сложно будет продать, если уж совсем что-то простое сделать. У нас есть в Самаре мастера, которые работают хорошо с деревом, делают достаточно хорошие арбалеты. Ну, вот мы есть желание, то есть привлечь их, чтобы они делали арбалеты эти для нас. Я сделал для себя, не я сделал для себя, я вот вместе с мастером, то есть мы сели, поговорили. Как бы я вот, у меня есть понимание, появилось понимание, что мне нужно для Камбоджи. И он мне сделал этот арбалет. Вот сейчас я поеду в декабре, попробую, что получилось.
А какой длины баррель?
120. Но это не баррель, это длина все-таки натяжения тяг. Общая длина, наверное, 140 примерно. 148, если быть совсем точным.
Угу. Ну да. Не, ну обычно ж меряется-то от дырки вот этой где-то.
Ну да, да. Длина достижения тяг. 120.
Ну да. Ну для Камбоджи... ну ты ж имеешь в виду для Камбоджи, для той Камбоджи, где прозрак под 30 метров.
Да, для выезда на острова.
Ну вот я тоже сейчас жду, мне вот должны ребята Тиганс сделать для вот этой зимы ружье, как раз таки тоже для Камбоджи, по всей видимости. Вот, может даже там и увидимся с тобой. А хотя нет, подожди, ты же раньше, ты в декабре, да?
Мы в начале декабря едем.
Да, да. Да, значит, послушаем твой рассказ на Водолаз радио. Ну хорошо. Слушай, мне вот безумно интересно тебя спросить об одной такой вещи. Мы обычно задаем такой вопрос практически всем, кто связан с рынком снаряжения, потому что наш рынок российский, он специфичен, и понять его суть и его особенности могут только те, кто активно занимается на нем продвижением какой-то продукции своей или не своей. В связи с этим, тебе, как человеку, который вот уже несколько лет, с 2009-го, да, скажем так, года,
да,
этим занимается, скажи, пожалуйста, каким ты видишь нашего вот потребителя, нашего охотника, который приходит в магазин и что-то купить?
Это сложный вопрос. На самом деле, вот он разный, этот потребитель. Я не могу сделать какой-то портрет. Наверное, получится несколько потребителей.
Давай несколько потребителей, какие они бывают, и какой из них доминирующий тип?
Ну вот, немножко, конечно, это обидно, но до сих пор все равно доминирующий тип. Человек не очень разбирается, вот, скажем так, он не очень знает, что ему нужно на самом деле. А если, что еще обиднее, если он знает, что ему нужно, вот это вот знание его ошибочное. То есть, прочитавшись форумов, на которых... зачастую пишется, ну, люди выдают, скажем так, желаемое за действительное, а вот новички, они этому верят, приходят уже и говорят, мне вот нужно это, и переубедить его зачастую невозможно. Но уже появляются все-таки такие мастеровитые охотники, которые точно знают, что такое подводная охота. Подводная охота именно в тех условиях, вот где они охотятся, что им для этого нужно. Появился и такой уже покупатель, такой подводный охотник.
Ну, у нас обычно говорят, в качестве особенности всегда говорят, что у нас человек обычно приходит, выбирает там какой-нибудь самый дорогой товар, спрашивает, говорит, давайте это мне, но когда узнает цену, говорит, там, сколько стоит там этот костюм, там, сколько там, 10 тысяч? Да вы что, да я точно такой же вон за 3 тысячи видел там или за 2. Не бывает такого?
Да и такое тоже бывает. Ну, я вот говорю, что в большинстве своем, конечно, ну, охотники еще... Но это, наверное, все-таки начинающие охотники. И причем очень часто на охотника остается начинающим очень долгие годы. Я просто вижу, вот люди там вместе со мной начинали охотиться, и до сих пор они начинающие. То есть я как-то продвинулся в этой охоте. Ну, у меня больше понимания появилось вообще, что это такое, что зачем следует. А они нет, они остались примерно на том же уровне.
Ну хорошо, но давай тогда поговорим. Логичным будет поговорить о том, как же ты все-таки развивался. Какие были в твоем развитии этапы?
Речная охота вещь такая. То есть я начинал охотиться ночью. Это вот начально, я не знаю так, почему получилось. И я проохотился ночью, наверное, года 3 подряд. То есть я пробовал несколько раз нырнуть днем. Я почему-то был уверен, что днем вообще рыбы нету в реке. Она куда-то девается. А по прошествии вот этих 3 лет мне стало уже неинтересно. Да, ночная охота, ну как, похоже на собирательство. То есть ты находишь какой-то коридор, я не знаю, этаж, на котором стоит рыба. И все, дальше остается ее просто собрать. Эту рыбу. Я потихоньку стал переходить в сторону дня, и, ну и уже узнал, что такое настоящая охота. Это когда нужно тебе рыбу выследить, рыбу обмануть, к рыбе подкрасться. Охота уже, что и значит это слово на самом деле. И последние вот, наверное, 3 года я ночью ну, совсем не охочусь. От этого ушел. Стал охотиться, опять же, я сразу как-то стал, ну, был нацелен на трофеи. Мне хотелось застрелить самую большую щуку, самого большого судака, сама, всех рыб самых больших. И гнался, а чтобы застрелить самую большую, надо нырнуть глубже. Все делал для того, чтобы, ну, как вырасти, как ныряльщик, я не знаю, как фридайвер. Дальше мне стало интересно участвовать в соревнованиях. То есть уже сравнить свои охотничьи навыки с навыками других людей. Участвовал я во всех самарских соревнованиях. У нас они проходят достаточно часто. Выиграл очень много этих соревнований. Сейчас вот мне интересны уже морские соревнования. Уже как бы... Ну не то, чтобы я реку полностью изучил и все узнал. Конечно, есть еще белые пятна, где есть куда расти и на реке, но очень сильно меня сейчас влечет к себе море. И тропическое море. Был я на Средиземноморке, был и на Черном море, но вот тропики меня очень сильно зацепили. Хочется туда еще раз вернуться, еще раз все это пережить, попробовать.
А чем тебя так зацепила тропическая охота в океане?
Разнообразие рыбы. Рыба совершенно необычная мне. Рыба интересная, рыба мощная. Несмотря на свои размеры, мне не удалось добыть какого-то могучего трофея большого. Но даже несмотря на свои небольшие размеры, все эти пелагики настолько мощные и быстрые, так они сопротивляются, борются, что ну, запало мне это очень сильно.
Угу. Ну хорошо, сейчас дойдем мы до тропической охоты. Давай пока уж, раз мы начали про реку, тем более, что такая замечательная у вас есть прям... рядом река, где вы имеете возможность постоянно охотиться, Волга. Вот расскажи какие-нибудь интересные запомнившиеся эпизоды из твоей охоты.
Да вот, была охота прям совсем недавно, сейчас у нас соревнования в эти выходные, я готовлюсь к этим соревнованиям, проныриваю акватории. Нашли друг у меня, вместе мы ныряем часто, он нашел место. Нашел его ночью, ориентиров никаких не запомнил, и мы стали искать его днем, это место. Потратили 2 дня, река достаточно большая, у нас ширина Волги здесь в районе города 2 километра. Вот. И квадратно-гнездовым методом наставили баклажек, все-таки мы нашли это место, эту банку, 20-метровая глубина, и затонули плоты когда-то очень давно. И получилась такая банка с 20-ки выход на 14 метров. Все это очень хорошо закоряжено, там затишок, рыба туда встает. И проныривал, смотрел рыб, не знаю, нырял сначала вообще без ружья, потом думаю, дай возьму ружье, вдруг кого-то возьму. И на очередном нырке вышел на сама. Первый раз я видел, у нас здесь в Волге, первый раз я видел такого огромного сама. Как бы, да, я точно знаю, что они живут, но сам не видел. А в этот раз размер меня прям впечатлил сильно. Стоял абсолютно он меня не боялся. То есть я к нему подошел, пустил меня на выстрел, стрельнул я в него, стрелял в загривок, но немножко неудачно попал в голову. Я не ожидал, то есть у меня ружье было нормально закачано, но сом настолько большой, что я просто его наколол. Наконечник, похоже, уперся в череп ему, даже до лепестков не дошло. Вот это, он тут же среагировал на это, кинулся на меня. Не знаю, это он либо на свет пошел, либо просто уходить стал вверх. Оттолкнулся от него двумя руками, всплыл. Тут же он сошел, даже с катушки ничего не стянул. Но вот это настолько живое воспоминание, до сих пор я там ворочаюсь, что я сделал неправильно, анализирую. Не знаю, увижу ли я еще такого большого сова, но жалко, жалко. Наверное, самые запоминающие случаи как раз с рыбой, которую не подбил, которую
не смог там быть. Больше всего эмоций.
Да, 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 да.
Но ты больших сомов-то, я насколько понимаю, в твоей практике приходилось тебе стрелять, потому что я даже где-то в интернете мне попадалось, ты на каких-то соревнованиях батискафовских там вытащил какого-то там суперсома, по-моему, было такое в 2012 году, да?
Ну да, я сомов очень много пострелял, сейчас мне вот, ну правда их жалко, я стараюсь вообще сомов не стрелять, если их стреляют только на соревнованиях, но вот мимо этого не мог пройти, уж очень фотогенично смотрелся в моих мыслях. Сом стал для меня, ну как сказать, простой рыбой, и мне его стало теперь жалко. Как-то он мне кажется таким беззащитным, легко к нему подкрасться, легко его взять. И не такой он уж на самом деле там сильный противник. Не знаю, в общем, теперь сомов я не стреляю, только на соревнованиях.
Ну а какая сейчас любимая рыба в реке?
Знаешь, вот в прошлом году был сазан. И у нас его почему-то много было, и мне понравилось именно на него охотиться. Это залежка, ты ложишься, сазаны к тебе подходят, в воде они смотрятся очень красиво. Вот, считай, весь прошлый сезон я посвятил сазану, и в этом сезоне тоже несколько сазанов хороших взял. Сейчас хочу освоить толстолобика. Насколько я читал в интернете, ну что сложно на него целенаправленно охотиться. В Самаре у нас совсем мало его. У меня всего два в Самаре толстолобика, добытых мною. Недавно мы ездили в Волгоград, мне там посчастливилось взять очень хорошего толстолоба. Тоже интересная история. Та же Волга, но 700 километров ниже по течению. Нам местные ребята, Андрей Трофимчук, показал хорошее место. Ну как, он подъехал к нам на берег и просто, вот езжайте туда-туда, там то-то, то-то, попробуйте. Мы приехали, там яма. Видимость была, ну в принципе нормально, видимость, наверное, была метра три. Ну яма такая, 16, 17, 15 метров. Все дно в ракушке, ракушка темная, и когда падаешь туда, глаза очень долго привыкают. Такое ощущение, что ты не видишь вообще ничего. Я вот упал, там не помню, какой уже нырок в эту яму был. Лег на дно, смотрю что-то, ну прям вижу, что силуэт рыбы мимо меня движется. Я стреляю в нее, стреляю в рыбу, подтяжка такая нормальная, у меня с катушки слетает метров 15, я иду наверх, катушка продолжает разматываться, ну и все, здесь начинаются перетяжки. То есть я лежу на поверхности, подтягиваю потихоньку к себе, рыба пытается уйти от меня, все это продолжается какое-то время, и я уже такой, ну понимаю, что рыба устала, и начинаю смелее ее тянуть. Тяну, мне кажется, что сейчас вот она покажется, и тут прям вот такие сильные начинаются рывки уже, совсем сильные. Я тоже форсирую события, и очередной рывок, и просто обрывает линь меня. Не знаю, кто это был, может быть толстолоб, может быть огромный какой-то амур, но рыба была точно большая. Я вяжу себе новый гарпун, опять заезжаю на эту яму, и второй же нырок, глубина 14 метров была, тоже темнота, и я смотрю прям, на меня идет, он был очень большой толстолоб, я фотографию прислал тебе. Увидел просто вот эту тень, то есть видно, что эта рыба стремительно летит, и у меня какие-то доли секунды, я прям разворачиваюсь и стреляю за себя по ходу ей. И попал настолько удачно, что гарпун полностью вонзился в тело, то есть из него торчала только веревка. А гарпун был полностью в теле, там ничего железного наружу не было. Я пошел наверх, то есть да, я видел, что большая рыба, пошел на ластах наверх, чувствую, он не сопротивляется. Закилшотил, я пробил ему позвоночник. Вверх поднимаю, и когда увидел размер, я прям вот, ну, реально офигел от увиденного.
Ну, он с такой, с тебя размером, судя по фотографии.
Да, да, да. Огромный толстолоб. Это, считай, третий толстолоб, которого я убил, и сразу такой большой. Удача. Подводная охота, конечно, на большой процент из удачи состоит. Вот мне очень сильно повезло. И сейчас хочется почувствовать, каков же толстолоб, ну, в деле. То есть, да, это выстрел был такой, который его сразу обездвижил, и я даже не почувствовал силы его.
Да, слушай, ну впечатляющая рыба, конечно, на Волге там водится. Это прям действительно настоящая трофейная охота. Тут в море в нашем уж точно ничего подобного не подстрелишь. Ну, я имею в виду черное.
Да, Волга трофейная река.
Ну, то есть есть тебе как бы еще к чему там стремиться, да, и что познавать в реке?
Да, конечно, 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 есть. Конечно, есть. Ну, вот тот же судак. Как бы рыба, с одной стороны, простая, но вот как охотиться на него целенаправленно днем и на трофейных судаков, тоже пока полного понимания нет. Вроде и места я знаю с удачи, и как себя судак ведет. Но вот так, чтобы прям вот поехать за судаком и вернуться с судаком, нет, пока такого еще нету.
Ну, это самое главное. Всегда должно быть что-то, к чему стремиться, и что-то должно быть такое, что не получается, да, чтобы был стимул двигаться дальше. Ну, хорошо. Давай теперь поговорим о морской охоте. Как ты начал ее осваивать, с чего все началось?
Первый раз поехал в Абхазию, Черное море, Горбыли.
Ну, море, у тебя опыт сразу у тебя был такой нормальной глубинной охоты, судя по всему, насколько я понимаю.
Да, да, да. Волга тоже предполагает глубокую нырялку. То есть у нас здесь глубина 30 метров присутствует, а за 20 приходится вообще нырять очень часто. И, ну, в принципе, к глубинам черноморским точно я был готов, вот к Абхазии. Где я был, это Пицунда, второе ущелье. Там я уходил глубже 18 метров, но рельеф кончался совершенно, поэтому вся охота была до 18 метров. Ну, в море я в морскую охоту влюбился с первого раза. То есть она совершенно другая, другая вода, другая прозрачность, ну вообще все другое. И вот именно все то, что мне нравится. После Черного моря была средиземноморка греческая. Мы с товарищем, семьями поехали на самый юг Греции, Пелопоннес. Арендовали домик в небольшой греческой деревне и ездили на охоту. Очень интересная охота была. Тоже очень она там глубинная охота. Рыбу они отогнали очень глубоко. Не сказать, что мы что-то там добыли. Да, я застрелил группера небольшого. Одного совсем маленького. В первый день застрелил мурену, за что мне очень стыдно.
Не, ну почему? Кстати, охотники тамошние, я так понял, ей не гнушаются и даже говорят, что она вкусная. Или, может, я ошибаюсь?
Ну, мы попробовали, да, наверное, вкусная. Для меня немного жирновато она. Ну, угорь. По вкусу тот же угорь. Ну, просто потом я уже мурен очень видел. Они такие рыбы, на которых совсем несложно охотиться. Такая добыча. У нас есть Владимир Степанович Дожаев, в Самаре живет. Это председатель РФПР, дед, все его знают так, который откусал в советское время подводную охоту. Вот именно он добился того, чтобы она стала легальной в Советском Союзе. И он проводит соревнования, а у нас же есть налим, рыба такая. А налим – рыба, которую можно, ну, руками ловить. Она примерно то же самое, что вот эта мурена. И когда у него спрашивали, а почему вот в положении нету налима в зачете, он говорит, ну давайте еще там раков, я не знаю, лягушек. Из этой серии примерно. После средиземноморки я как раз вот попал, Леонид Клешнин меня позвал. Я поехал в Камбоджу.
Ты уже почувствовал, что надо тебе на простор, да,
да,
вырываться.
Да, да.
Ну, сейчас про Камбоджу сейчас поговорим, а сейчас я кое-что хотел бы уточнить. Ты так быстро как-то проскочил и Абхазию, и Грецию. Давай немножко поподробнее. И о том, и о другом.
Хорошо.
Начнем с Абхазии, давай. Почему вообще в Абхазию-то решили ехать?
Да ну, не знаю. Это был второй наш заезд в Абхазию. Первый раз были в Гаграх. Мы и так на Черноморском побережье много где были.
То есть вы на машинах тоже как-то, видно, с семьями там собрались, сели и поехали?
Да, да, мы с семьями сели, поехали. Ну, опять же, я там тоже узнавал про охоту. Я так для себя понял, что, ну, более дикие места, поменьше охотников, и на пляже поменьше народу как-то, ну, более камерная получится охота. Так на самом деле и получилось. Я там один охотник был на все побережье. Сели на машины, приехали. Приехали туда, я тут же по берегу пошел смотреть местных рыбаков. Нашел, спросил, что, где, как. Они говорят, вот там... Там отцепи нам сеть, там камни, и я, в принципе, понял, куда надо грести на ластах. И, опять же, там немножко по интернету я почитал, даже не столько по интернету, ну, как по интернету, я нашел книгу, не помню автора. Этот автор, он из Советского Союза, и он описывает свои подводные охотничьи приключения именно в Абхазии. И он и упоминал второе ущелье, третье ущелье, которое расположено за Пицундой, туда и поехал.
Ну, сама Абхазия какое впечатление произвела? Страна?
Да, ну а что, нормальная страна. Нормальная страна, немножко подразрушена. Но все то, что подразрушено, оно уже заросло и превратилось в кустарник. Так там все просто. Нормально, можно отдыхать. Можно ехать туда отдыхать. Полу такой дикий отдых какой-то.
Пойдет. А где останавливались?
Жили в частном секторе, как раз, вот если ехать из Краснодарского края, заезжаешь в Абхазию, там пошли эти поселки, Гагры проезжаешь, потом Пицунда. Проезжаешь Пицунду, рыбколхоз, тоже поселок называется, и вот как раз вот это вот второе ущелье, перед ним расположен поселочек, не помню, как он называется, прям жили возле горы, можно сказать, на пляже.
Это вы когда ездили? В какое время года?
Это был, наверное, конец июня. Середина, ага. Конец июня.
Ну и что в итоге? Как там прозрачность, как рыба?
Вода начинала цвести, как раз пока я там был, 2 недели. Она с каждым днем все сильнее и сильнее зацветала. Но рыба была. Рыбы было очень много. Я был удивлен, когда там где-то я читал, что группер такая рыба, которую сложно добыть. Я приехал там из... От каждого камня на меня выглядывало по несколько групперов. Я думаю, да ладно, что здесь сложного такого?
Ну, в смысле, горбыли.
Ой, да-да-да, горбыль. Заговорился. Потом-то я уже понял, да, когда стал охотиться здесь, на нашем Кавказском Черноморье, что, да, горбыль – это такая рыба, за которой еще надо погоняться. Нет, достаточно много было рыбы, либо я так попал в такое время.
Ну да, да, вот июня как раз она и сидит вот под всеми камнями, потому что термоклин, как правило, ее выталкивает, вот, и горбылю приходится в таком узком участке берега где-то укрываться.
Да, ходил я, охотился, вставал пораньше, пока все спали, где-то в 6 утра я уходил, часов до 10, до 11. Плавал, охотился, возвращался, и дальше уже мы с семьей отдыхали полноценно. Такой вариант лайт.
Ну, то есть, как бы, в основном по горбылю, да, ты там прошелся, так ничего больше там не попадалось тебе?
Ну, я попытался на кефаль полежать, но мне показалось это не совсем интересным. Все-таки тянет меня нырять. Мне нравится вот сам процесс этот. Уйти туда, потом вынырнуть обратно.
Ну да, я тебя понимаю. Да. Когда уже разныряешься и войдешь вот в этот ритм глубоких охот, уже как-то возле берега не хочется лежать, даже зная, что будет, может быть, трофей какой-то интересный.
Да.
Ага, ну хорошо. Ну, окей, понял про Абхазию. А что по Средиземке в итоге подстрелили?
На Средиземке я подстрелил мурену, подстрелил, наверное, 3-4 группера, ну, самый большой из них был, ну, максимум, наверное, 2 килограмма, может, чуть-чуть побольше. Мелочь всякую тоже постреляли. Вот интересный момент был очень на Средиземноморке. Мы нашли место, тоже подсказали местные, туда очень было трудно добраться. Надо было слезть с горы, она такая, причем, ну, вот прям чуть ли не отвесная. Со всем снаряжением, потом скарабкаться обратно, но внизу там уже в воде рельеф был просто обалденный. Лава как текла миллионы лет назад, и она вот ступеньками утекла туда на какую-то недостижимую глубину. И растеклась, получились такие коридоры, лабиринты, в которых можно прятаться, подкрадываться к рыбе. Нырялка была очень интересной. И в один день я с поверхности увидел стаю. Ну, я думаю, что это дорада. Я не очень разбираюсь в рыбе, но, скорее всего, это дорада. Была очень большая стая, такие рыбы прям габаритные, потому что их с поверхности на 25 метрах было очень хорошо видно. Я нырял в эту стаю, ну, наверное, раза 4 мне получилось. Я падаю прямо в центр стаи. Стая разбегается, я ложусь, начинаю ждать. И вот они потихоньку начинают кружить, подходить. Но я все ждал, когда подойдет большая. Так ни разу я по ней не стрельнул. Я падал вдали от стаи, пытался по этим коридорчикам к ним подползти. То есть, как я не пытался их обмануть. Да, мог стрельнуть мелких, там, в районе килограмма. Но такие, которые были подальше. И арбалет у меня был коротенький, 90 сантиметров.
Ну да, для средиземки коротковатый, конечно, явно.
Да. Не удалось мне. Но вот этот момент мне очень сильно запал. Тоже средиземка. Был у меня опыт повторный. Этой весной со Славой Мелеховым он собрал группу, и мы ездили в Турцию. Были в Кемере. Немножко другая средиземка, немножко помутнее. Но тоже надо как бы глубоко, отличается. Вот таких я уже рыб там не видел.
Да, я вот тоже был в Турции, только не в Кемере, а еще туда дальше, в сторону Мармариса, мы ездили в город Каш. Там более скальный такой рельеф. Но мне там вообще вот показалось море, как, знаешь, как вот карьер какой-то. Ни водоросли, ничего, просто камни одни, голые вот эти скалы. Ну и рыбы действительно очень мало на тех глубинах, на которые мы тогда могли нырять. И я даже не знаю, турки сами, насколько я понимаю, не очень активно охотятся на больших глубинах. Во всяком случае, в те времена было так. И мы не встретили за все время практически охотников турецких, которые бы где-то вот ныряли, охотились и что-то там стреляли. Тем не менее, рыба куда-то вся делась. И местные говорили, что это приезжают вот из Италии охотники, из Греции, и у них всю рыбу повыбили.
Может быть. Ну нет, мы, кстати, видели в Турции таких хороших групперов, прям очень хороших. Я одного, мне, как мне показалось, он точно был за десятку. Но взять его вообще не получилось. После зимы большой-большой валун, я думаю, метров 6, наверное, размером в высоту. На глубине, вход в пещеру на глубине где-то 24-25 метров. Я нырнул, они вдвоем стояли, заскочили туда. И вот я раз туда с фонарем, они уходят в конец пещеры. Второй раз с фонарем уходят в конец пещеры. И так они не подпустили. А потом забились уже совсем туда далеко. И нужно было залезть в пещеру в эту, ну, считай, целиком, чтобы дострелить до них. И я так подумал, нет, не смогу. Даже не стал стрелять, испытывать судьбу.
Ну, может, и правильно. Тем более, что, я так понимаю, никто не страховал в этот момент.
Нет, мы со Славой вдвоем были. Страховка была, но... Ну, все равно это было бы очень сложно.
Ну, в итоге влюбился в средиземку, потому что многие люди, вот поныряв в этом удивительном прозраке и вообще ощутив вот это вот дыхание, это же ведь колыбель цивилизации, да, вот Средиземное море, там везде попадаются какие-то артефакты, вот какие-то обломки, осколки, вот на каждом шагу буквально какие-то напоминания того, что вот здесь вот отсюда вот и пошла наша цивилизация. А многие становятся просто фенами средиземноморской охоты и вообще поездок в этот регион. Как у тебя это все прошло?
Да, я влюбился. Мне хочется и сейчас сюда возвращаться. Но... Скажем так, после того, как я попал в тропики, наверное, все-таки тропики вышли на первое место.
Да? Чем же больше все-таки в тропиках? Тем, что рыбы больше?
разнообразие рыбе, вообще разнообразие то, которое под водой. Вот именно этим. И, больше рыбы, больше рыбы. Потом сама по себе рыба интереснее, другая рыба совершенно. Все другое. Вообще все другое.
Ну да, особенно Азия добавляет свой колорит здесь еще, да, ведь недаром говорят, что это фактически другая планета, там и люди совершенно другие живут по каким-то своим собственным правилам, и все там какое-то другое. Ну хорошо, давай тогда поговорим о твоей поездке в Камбоджу и о твоем знакомстве с тропической охотой.
Поехал я в этом году, вылетели из Москвы, я ездил с дочерью, с младшей, вылетели из Москвы 7 января, летели через Бангкок, в Бангкоке прямо одну ночь мы переночевали, в аэропорт, самолет, Пномпень.
Бангкок не стали смотреть, да?
Мы на обратной дороге на 2 дня заехали туда, угу. Когда возвращались уже домой. С Пномпеня, наверное, ты с этой дорогой знаком, с Пномпеня, прямо в аэропорту мы сняли, арендовали такси, $60, и нас довезли до Сиануквиля. С утра встретил Вадим Плотников, посадил нас на дайв-бот, и мы переправились на Кохронг, где уже ждал Леонид Клешнин, Витя Францев с Москвы. У нас получилось вот 4 охотников. Первые 2 дня у меня были, я как раз разнырился на Кохронге. Мне очень понравилось, хотя не такой уж и хороший прозрак был. Прозрак где-то был максимум 8 метров, если подальше отплыть от острова. А так, наверное, по вот этой по каменной гряде 6 метров был прозрак. Но при этом рыба вокруг просто кишила меня. Причем такие хорошие рыбы были. Смог я стрельнуть барракуду, квинфишей, каранксов, помпана. Стрелял в кобию. Кобия была хорошая. Кобию я не смог взять. Причем я стрелял прям в упор в нее. Она прошла мимо, я лежал на камнях, где-то на 12 метрах, как раз прям самый низ рельефа, песок. И смотрю, идет кобия. Она прошла, у меня арбалет был другую сторону. Я смотрю, она отходит, разворачивается на меня. И все это время, там, пока я переводил арбалет, подошла прям под выстрел, метр. Метр я стрельнул ей в холку. Не знаю почему, наверное, потому что самов так стреляем. И все, она потянула, катушка сработала. Сколько мы с ней катались, мне показалось долго. Наверное, все это было недолго, но она и свечки делала, и тянула верхом, и уходила вниз, и я ее тоже тянул. И я уже подтянул ее, я могу, вижу, руками ее взять. И гляжу уже, начинает флажок торчать даже. Все, сейчас она вывалится. Я пытаюсь, хватаю гарпун, хочу пронзить ее, но настолько плотное мясо у этой рыбы, что просто я оттолкнул ее. Оттолкнул, и она потихоньку пошла, а тоже уставшая уже, у нее даже сил нету рвануть. Я попытался ее как-то там догнать, схватить, но ничего не получилось. Очень обидный исход.
Тут классический момент. Этого бы не было, если бы был буй с амортизатором. Согласись.
Да. Я вот и хочу сказать, что я поехал совершенно неподготовленный. Вот вообще я неподготовленный к этой охоте был. То есть у меня был патос 90-й с собой, который, в принципе-то, можно использовать вот по этим мелким пелагикам в этом плохом прозраке. Та же кобия, которая, я не знаю, сколько она была, 15 килограмм, может, немного больше, вот для нее он уже казался маловат. Опять же, насчет буйка, может быть, и нет, потому что там глубины позволяют и с катушкой эту рыбу брать.
Нет, видишь, вот когда ты ее вываживаешь, она вот этими рывками, то, в общем-то, которые трудно скомпенсировать без амортизатора, она себя-то и порвала. А был бы буёк с амортизатором, с таким мягким, она бы подергалась, устала бы, ты бы ее спокойно вытащил.
Вполне возможно, но если... тогда надо как-то укорачивать всю эту снасть, потому что там очень мелко. И как вот
ты же можешь линя, сколько тебе надо там выставить длину нужную, да и все.
В принципе, да.
15-20 метров поставить.
Да нет, я думаю, если бы было, ну, хватило бы мощности ружья, чтобы пробить ее, чтобы флажок с другой стороны вышел рыбы, ну, взял бы я ее гарантированно. Потому что большой глубины нету, то есть тащить ей куда-то некуда, она все равно упрется в дно, и катушки хватает, можно с рыбой работать спокойно.
Ну да, там глубины относительно небольшие, вот в районе острова, да, насколько я понимаю?
Да, да, там... Я вообще не видел там глубин. То есть мне показалось, что там рельеф заканчивается где-то на 12-15 метрах, а дальше пошел песок, который настолько ровно уходит вдаль от острова, что, мне кажется, глубина даже и не меняется.
Ну, то есть там по глубине, если захочется понырять, то особо и негде.
По глубине надо уходить на дальние острова. Копринкс, Кополивай.
Угу. Да. Куда вы и отправились.
Мы, да, да. Мы на третий день, моего пребывания третий день. Ребята там уже давно договаривались с лодкой. Арендовали два бота. И пошли мы как раз на Копринкс. До этого, не помню, как острова по дороге, мы зашли. Первый день ныряли на островах. Первое место как-то мы промахнулись, там не очень интересно было. На втором месте было уже поинтересней. Витя там взял нормальные помпаны. Я не помню сейчас, но такой хороший рыб был. Потом мы перешли еще одно место, поныряли. Леня там видел, поплавал с мантами. Красивое место было. У меня отказало ухо, я уже нырять не мог. А на следующий день, да, пошли на Копринкс, попали в жестокий шторм, очень жестокий. Причем мы сначала думали, что кхмеры шутят над нами, они не хотели идти, говорят, шторм, шторм. Он говорит, какой шторм? Штиль вообще нету. А когда за остров зашли, там как начало бултыхать, а лодка тихоходная. И вот это вот 3-4 часа, не знаю, по этой болтанке. Первый час, конечно, было жутковато. Такое ощущение было, что сейчас вот перевернемся, вот еще немножко перевернемся. А потом, не, нормально, привыкли прям. И уже так с легким сердцем дошли, можно сказать.
Угу.
Пришли на Копринкс, пошли... Ты же был там, видел все это. Пошли вот на эту скалу, которая без деревьев, где живет семейка акул китовых. Пошли нырять туда. Место обалденное, причем мне показалось, знаешь, у меня даже на видео осталось, и парни все тоже пришли к такому мнению, что это что-то рукотворное было когда-то. Потому что все вот эти камни, они так выложены, даже некоторые камни там с орнаментами, с какими-то прям явно рукотворными отверстиями. И мы там даже не один вечер после этого обсуждали, как так могло получиться, что вдалеке от материка вот это вот какой-то остров. Но по ощущениям он, правда, прям рукотворный остров.
Ну да, место действительно удаленное от цивилизации, вообще находящееся там где-то посреди этого Сиамского залива, ну, может, не посреди, но достаточно далеко от материка, действительно.
Угу. И мы пришли, парни быстро раскидали свои буйки, у них там все правильно, они подготовлены, в воду ушли, а я сижу на лодке, у меня, пока в шторм шли, у меня вот этот буйреп весь запутался, навязал таких узлов, я не знаю, там, сижу, развязываю. Мистер Датс, лодочник наш, а он прям стоит такой на лодке и верещит, бегает по ней, мечется такой, бигфиш, бигфиш. Я говорю, да ну, знаю я бигфиш, мы же сюда за этим приехали. Бигфиш, бигфиш. Сидел я с этими узлами, колупался, колупался, кидаю буёк, ныряю и голову поворачиваю, рядом со мной это акула китовая. Это вот... Тоже настолько запоминающийся момент.
Ну, ничего там нигде не ёкнуло.
Да ты знаешь, когда вот она появилась, вот ее не было, я голову поворачиваю, и вот она прям рядом со мной. Материализовалась просто. Да, сначала ёкнуло немножко. Ёкнуло, но сразу отпустило, то есть я понял, что она няшка.
Ну, действительно, такая у нее добрая такой вид у нее. Да, безобидный.
Подплыл тут же Вадим, мы там катались на ней, снимали друг друга, фотографировались.
Да, знатное видео, конечно, получилось.
Да, она плавала очень долго с нами, очень долго. Мы там все смелее и смелее к ней. Ну, потом, конечно, мы ее задрали, она от нас ушла. Ушла от нас.
Классная акула и очень хорошие кадры, которые очень украсили наши камбоджийские репортажи. До сих пор вот вспоминаю и жалею, что нам такая там не попалась. Ну, может, в следующий раз.
Мы, кстати, на следующий день, потому что в этот же день и Леня с ней поплавал, мы пошли, вернулись, пообедали, потом вернулись во вторую смену. И Леонид, да, мы вместе с ним попали на нее еще раз, я поснимал его на видео тоже. А Витя как-то, она мимо него проплыла. И мы на следующий день пошли, и Витя плавал, искал ее и нашел. Нашел, покатался, все, то есть...
Программу выполнил.
Да, программу выполнил.
Ну, как вообще впечатления у тебя были от глубокой нырялки? Вот похоже там, как ты считаешь, на Средиземку? Ну, в плане глубины прозрака, я имею в виду.
Прозрак был хороший. Конечно, не Средиземка, потому что там в Средиземке-то вообще такое ощущение, что и воды-то нету. Просто какой-то бирюзовый воздух перед тобой. Здесь вода чувствуется, но тем не менее, очень хороший прозрак. Достаточно хорошие глубины, то есть там глубины до 25 метров. В песок, может, где-то и больше есть, глубже есть, я не встретил. Нырялка очень понравилась, понравилась вот именно своим рыбным разнообразием. Там мы ничего такого огромного уже сильно не видели. Я видел каранцев двух хороших, которые проходили от меня так далеко, что там даже бесполезно было стрелять. И сверху я видел, я не знаю, что это за рыба была, может, это барракуда была огромная какая-то, может, это макрель какая-то туда заплыла, но кто-то был большой, продолговатый, серебристый. Спина уходила, я пытался догнать, поддырнуть, там, подождать. Ну, не знаю, рыба не вернулась. Но зато черепахи плавали, такие достаточно крупные. Групперы, мне показалось, что они вообще торчат из, просто вот из каждой щели, из каждой дырки. Куда ни загляни, на тебя какой-нибудь группер смотрит. Свитлипс или редснеппер. Отличное место, вот прям вот всем туда рекомендую. Я когда приехал, написал отчет, здесь много самарских охотников загорелось туда съездить.
Ну да, на самом деле, действительно, место само манит, и Камбоджа как страна тоже достаточно такая приветливая, и для россиян не требуется там никаких ни особых ни виз, ничего. И при этом, ну, я вот когда ехал, я ожидал чего-то другого. Мне казалось, что там больше какого-то хаоса, неразберихи. А оказалось, что там, в общем-то, и сообщение между городами достаточно хорошо развито, и автобусы, и такси, и люди там совершенно нормальные, приветливые и добрые, вовсе не жулики и мошенники, как мне почему-то до этого представлялось по рассказам других путешественников. Ну а у тебя какие впечатления от страны остались?
Только положительные. Не смог. У меня с нами ездил товарищ, он год жил в Тае. Тоже наш самарский парень, мы встретились в Бангкоке и вместе поехали как раз туда, в Сиануквиль. Он хотел посмотреть, сравнить. Ему не понравилось. Не знаю, возможно, из-за того, что он с Таем сравнивает. Мне понравилось все, понравилось очень. То есть мне понравились люди. Может, они не такие улыбчивые, как тайцы, но в то же время достаточно открытые, доброжелательные. Мы на том же Кохпрингсе ходили к пограничникам. И они нам кокосов просто дали, не меняли ни на что.
Да, полевая, наверное.
Нет, на Кохпрингсе.
А там есть пограничники? Я не знал, я думал,
да.
Только на полевая. Ага, ну-ну.
Нет, на Кохпрингсе стоят пограничники. Мы пошли к ним, то есть не было даже никакой попытки обменять на что-то. Они просто нам, да, пожалуйста, набирайте, лезь на дерево. Я попробовал, у меня не получилось. Они там поугарали, сами залезли, нарвали, набрали кокосов, обработали их. Все, осталось.
Ну да, там народ очень простой, и у них, как мне кажется, нет такой уж сильно большой какой-то коммерческой жилки, как вот может у тайцев. Я помню, мы там стояли, когда на полевая, там из любопытства просто пришли вот ребята местные, там тоже военные, кто служит на этом острове. Ну, а мы как раз ужинать садились, и мы их пригласили, что-то там их угостили, там, супом, мухой. Ну, они как-то покушали, и все, и ушли. А потом возвращаются через некоторое время, несут прям огромные такие вязанки, там, фруктов, бананов, там, чего-то притащили, там, завалили там нас этими подарками. Хотя, ну, с чего бы, казалось бы, да, мы просто их там из вежливости угостили, там, по тарелке супа. Вот. Ну, то есть, да, на самом деле хороший народ, и все очень понравилось. Окей, ну, с принцем понятно. Вот у нас не получилась нырялка на Ко-Полевая, поэтому Интересно будет твой рассказ услышать, как вы там, как у вас там все прошло. У нас мы попали в шторм, мы толком на банке понырять не смогли. Единственное, что у нас вот получилось, я думаю, все, кто вот наши репортажи видел, в курсе дела, что да, у нас была такая экстремальная нырялка в шторм. Но, естественно, ни о каком изучении акватории речи в таких условиях быть не могло. Что там на банке вы увидели?
А мы, Саш, мы не добрались до Коп-Левая. У нас мы 3 дня проохотились на Коп-Рингсе и вернулись обратно.
Вы туда не пошли? А, ну ясно.
Нет, нет. Ну мы, смотри, там между островами вот этими на Коп-Рингсе, там же как бы большой остров, где пограничцы стоят, потом маленький остров, и дальше идет вот эта вот, не знаю, там шишка, скала, выход скалы. И вот между этими островами там тоже такая гряда проходит, очень интересная. Глубины, верхушка где-то. Ну там даже когда... ну, скажем так, штиль и небольшой накатец, там даже волны отбиваются, то есть скальник выходит почти прям под поверхность, и можно увидеть его при небольшом накате. И там было, знаешь, тоже интересное место, было очень много акул. Это черноперые, я так понял, акулы рифовые, ходили. За раз лежишь на поверхности, смотришь, там, ну, не глубоко, глубина под тобой, там, ну, 8-10 метров максимум. И под тобой одновременно может проходить там 7 акул. Они небольшие. Витя говорит, там до 2 метров видел. Я нет, я видел, может, 1,70 м самую большую акулу. Но очень интересно. Никакого чувства страха нету. То есть ныряешь, ложишься. Да, они пытаются тебя отогнать. То есть они всячески показывают, что это их территория. Ты ложишься, делаешь лёжку. Она разгоняется, летит прямо на тебя. И где-то метрах в полутора, под 90 градусов делает там вираж. И уходит. Тут же там вылетает следующее, подходит к тебе, опять же разворачивается так. Давай-ка, парень, уходи с нашего места, с насиженного. Тут тоже такая запоминающаяся. Вот там целый день мы с этими акулами ныряли, целый день их снимали. Поездка была, вот каждая нырялка, это масса была новых впечатлений. Вот поэтому мне туда хочется вернуться. Такое чувство, что эти впечатления так и будут добавляться, все новые.
Ну,
жить это все снова.
У меня точно такие же были впечатления от первого посещения тропиков. Ну, в Таиланде дело было. Ну, там акватория Андаманского моря, может быть, даже чуть более интересной. Хотя там тоже есть та же самая особенность, что и в Сиамском заливе. Там нет каких-то очень уж больших глубин. Вот, достаточно все-таки такой... неглубокий рельеф, нет каких-то свалов там на 100, на 200, там на 300, на километр, как вот, допустим, где-нибудь в Индонезии или на Филиппинах. И поэтому такой настоящей крупной рыбы, типа тунцов там под 80 килограмм, там, конечно, нет, скорее всего. Хотя, кто его знает, может и есть, но я думаю, что вряд ли. Тем не менее, да, действительно, очень разнообразен подводный мир, и все время есть такое чувство, что вот сейчас может случиться что-то вот неожиданное, и ты что-то такое увидишь. Это чувство постоянно тебя как-то вот стимулирует. Ну и плюс, я так понимаю, что ты человек, который из тех людей, кому нравится Азия.
Да, да, Азия нравится, я туда уже, ну вот в этот раз, получается, 3-й раз поехал, и я был в Китае 2 раза, потом там около Китая, скажем так, Гонконг, Макао, все вот это вот проехал. Азия мне очень нравится.
Ты ездил как турист, да?
Мы первый раз поехали в Китай, хотели часть производства. Ну, не знаю, почему мы так решили, что в Китае будет, ну, лучше делать какие-то изделия наши. Но на деле все оказалось не так. Все это очень сложно и проще делать у нас, и дешевле делать у нас. Ну, поехали именно с этой целью. И как-то Китай сразу зацепил, запал в душу. И я на следующий год, чтобы закрепить весь вот этот пройденный материал, уже поехал туда как турист. Мы с женой купили билеты, прилетели в Гонконг, съездили туда на материковый Китай, вернулись, съездили в Макао, посмотрели. Азия мне очень нравится.
Ну да, здесь вот мы с тобой здесь схожи. Хотя... справедливости ради, надо отметить, что далеко не все люди такие, как мы с тобой. Кто-то скажет, что там все как-то не так, все грязно, люди слишком шумные, и вот лучше бы поехать куда-нибудь в Европу, там может быть, в Норвегию там или еще куда-то. Ну, а нет желания поехать туда, где есть настоящая трофейная рыба? Ну, то есть, например, в Мексику или в Панаму или куда-нибудь, я не знаю. Ну, про Африку не спрашиваю в свете того, что там сейчас происходит вот с лихорадкой Эбола. Ну, тем не менее, какие вообще мысли, мечты и пожелания?
Есть, конечно. Я смотрю на Карибы и смотрю на Африку. Не сильно меня пугает эта лихорадка.
Ну, кстати, напрасно, по-моему.
Ну, не знаю, мне кажется, немножко это так надумано, как и нас пугали и птичьим гриппом, и ящером, и все мы должны давно были умереть, но нормально живем. Мне кажется, вот по моим воспоминаниям, что СПИД начинался точно так же. Все, СПИД идет из Африки, сейчас мы все умрем, прям вот осталось чуть-чуть нам всем жить. Лекарства нету. Ну, нормально живем пока.
Ну да, в современном мире, где информация используется в качестве оружия массового поражения, очень важно иметь такое вот критическое мышление, чтобы совсем с ума тебя не свели при помощи телевизора и прочих орудий жестоких.
Да. Ну, смотри, Саш, то есть я, конечно, смотрю на трофейных рыб, я и ролики смотрю, и смотрю, как вот наши соотечественники ездят. Очень мне хочется туда попасть. Но я для себя понял, вот побывав в Камбодже, что нужно мне все-таки научиться пользоваться тем же длинным арбалетом, всем вот этим буй, банджа, буй-реп, зацеп за гарпун. Надо все это отработать в более тепличных условиях. Сейчас я съезжу в Камбоджу еще раз, потренируюсь. И, наверное, на следующий год уже буду куда-то за более крупной рыбой выдвигаться.
Слушай, ну да, видно, что ты человек такой действительно целеустремленный, который не останавливается на достигнутом. Скажи, пожалуйста, а какие у тебя планы по апгрейду своей снаряги? Вот расскажи, что ты, как ты видишь свое развитие в этом направлении?
То, что вот сейчас я сделал для Камбоджи, то есть я поехал, я понял, что я не готов. Да, вот там на островах на дальних, на том же Кокпринске, на Кокполевае, нужен буй. Нужен буй, нужен амортизатор, нужен зацеп за гарпун. Нужно нормальное ружье, которым можно стрельнуть по габаритной рыбе с хорошей дистанции. И сразу, как вернулся, прям сразу я начал над всем этим работать. То есть мы встретились, Алексей, у нас самарский парень, золотые руки, делает деревянные арбалеты. До этого он делал, ну, такие коротыши все-таки, волжский вариант. Здесь мы с ним сели, покумекали, подумали, что лучше. У него очень светлая голова, он очень хорошо разбирается именно в арбалетах. И он сделал для меня обалденное, мне кажется, ружье, которое повезу.
Да, ну вот я и хотел уточнить, вот какой гарпун, какие тяги там, какое что.
Ну, смотри, гарпун я буду использовать 7,5 миллиметров. Возможно, ставить 4 тяги. Наверное, я буду использовать 13-е 4, либо 16-е. Я связал и те, и другие. Я сейчас еще съезжу, подстреляю. У нас есть здесь Голубое озеро в Самаре, очень хороший прозрак на этом озере. Оно карстовое, там рыбы нет. Прозрачность, как в Средиземке. Немножко постреляю из этого ружья. Посмотрю, с какими тягами лучше работает. Ну, сделал вот так, чтобы попроще было натягивать. Побольше тяг, но они потоньше. Немножко дольше может их натягивать, но не так грудь жмет. Сделали буйки. Мы попробовали сейчас, вот сделали несколько буйков атмосферников. Посмотрели, как сделаны буйки, я не знаю, у Рубалина, у Райфа. Немножко что-то упростили. Что-то немножко, наоборот, усложнили. Ну, в общем, сделали в тех условиях, в наших условиях, что вот мы смогли, сделали буйки. Попробуем сейчас, тоже вот съездим в Камбоджу, попробуем, как они там работают. Сделали, опять же, сами буйрепы, потому что я посмотрел, цена какая-то лютая у всех импортных буйрепов. Сделали нормальные, плавающие, тоже в ПВХ-шной оплетке.
А что использовали в качестве оплетки? Вот садовую трубочку вот эту?
Нет, не садовую. Мы несколько вариантов сделали. Один вариант мы сделали, это трубка, которая идет высокого давления в автомобилях. Такая, она синего цвета, видел наверняка ее. Она, ну, как бы сказать, жестковата, скажем так, по сравнению со всеми другими. Это тоже ПВХ, но более плотный. Еще один вариант, вот в машинах то, что на стекло у тебя брызгает, вот эта ПВХ-шная трубка, она же используется в системах, в больницах. 6 наружный диаметр, внутренняя четверка, мы туда четверку смогли веревку засунуть. Потом банжу сейчас сделаем, тоже силиконовая трубка, внутрь шнур растягивается. Не можем мы растянуть там в 3-5 раз, но в 2,5 раза растягивается. Такая достаточно упругая.
А где вот вы такую замечательную трубку раздобыли?
Да ты знаешь, их можно пойти купить, если так вот, ну, пользователь для себя, он может пойти в автомобильный магазин и все это купить. В каком-нибудь автокрепеже. Все это сейчас используется в автомобильном строении. Это самый простой путь. Потом есть такие конторы, которые резинотехникой занимаются, резины РТИ, резинотехнические изделия. Через них можно это все купить. Угу. Сейчас это несложно, когда есть интернет.
Но там все-таки нужно с умом эту штуку делать, чтобы вода в нее не попадала. Там
да, как-то, да, конечно,
герметизировать вот эти стыки
это обязательно
с
нужно.
Краев каким-то герметиком их там или чем-то.
Да нет, достаточно создавать несколько камер, просто перевязывать. Если ты перевяжешь в трех местах, у тебя будут воздушные камеры, которые своим избыточным давлением не будут воздух туда пускать.
Ну, в принципе, да. Угу. Так, ну-ну, продолжай.
Это вот как бы мой, не то что апгрейд, а моя подготовка. Ну, опять же, надо куда-то той же компании «Атака» развиваться. На рынке пресноводной подводной охоты, ну, мы много что уже сделали, конечно, много еще что можно сделать, и мы это обязательно будем делать, но вот сейчас уже начали потихоньку смотреть уже в сторону моря.
Море, ну, так... это правильно, потому что, насколько я знаю, по себе и по всем нашим гостям, которые у нас были на «Водолаз радио», и по всем своим друзьям и знакомым, это вот на самом деле настоящая проблема, когда ты собираешься в какую-то поездку, и подобрать себе нормальную экипировку, это все приходится где-то заказывать, потом очень долго ждать, и неизвестно, там дойдет оно или нет в нужное время. Вот, так что, несомненно, востребованный сегмент.
Да, да. Не настолько, конечно, как пресноводная охота, но, тем не менее, да, у меня уже много знакомых, кто смотрит на море, кто смотрит в океан.
Я думаю, будет развиваться однозначно это направление, потому что людям интересно. Сейчас уже никто не боится купить билет и куда-то поехать. Как правило, все уже поняли, что ничего там такого сложного нет и страшного. Бюджет получается сопоставимым с просто поездкой куда-нибудь на юг, в Анапу там, или в Геленджик. Так что... почему бы и нет. Вот. Хорошо. Значит, ближайший твой план творческий — это поездка в Камбоджу. Есть мечта подстрелить какую-то конкретную рыбу? Или вот какие ты цели вообще перед собой ставишь?
У меня вот самая главная цель — это как раз обкатать все вот это снаряжение. Обкатать именно правильное снаряжение для океанической охоты. Научиться грамотно им пользоваться. Вот это самая главная цель. Ну а рыба, я думаю, это будет хорошим бонусом. Я буду рад любой рыбе, которую там встречу. Надеюсь, конечно, я надеюсь на... Посмотрел я на ваших кобей. То есть хочется мне тоже, конечно, такую трофейную коби добыть.
Ну, автор коби у нас там один, так что... Наших — это, наверное, слишком громко сказано. Это у нас Владимир Герасимов, там, главный по кобиям.
Тем не менее, вы все вместе были.
Ну да. Ну, может, мы отчасти тоже тут как-то причастны. Ладно, пусть будет.
Да, да, да. Опять же, я, ну, верю в то, что можно там встретить того же тунца. Ну да, он, может, не будет там каким-то мега.
Ну, тунца стрельнули маленького там на пару килограмм.
Ну да, не будет он мега громадным, но...
Денис Воеводин подстрелил в первый же день. Так что есть, может, и где-то и папа его плавает там.
Да, конечно, конечно, есть. Я недавно совершенно случайно увидел видео. Испанцы сняли в Средиземке. То есть у них такие тунцы плавают, я не знаю, так вот. Такое ощущение, что они за сотку.
Ну, это есть, да. Вот нам же рассказывал Манолис Перистерис в своем интервью, что там у них есть очень крупные тунцы, и они стреляют их.
Угу.
Просто нужно знать время. Время, по-моему, он говорил в октябре, там какой-то вот такой небольшой промежуток времени, там пару месяцев, когда они приходят откуда-то с юга туда, к побережью Греции. И вот они ездят и их и стреляют, так что... Вот, ну хорошо, давай сейчас коснемся такого немаловажного аспекта в нашей деятельности, как безопасность. Расскажи, у тебя были какие-нибудь экстремальные ситуации, нештатные, вот в подводной охоте, опасные, когда твоя жизнь была под угрозой?
Ну, такого что-то прям вот совсем-совсем опасного я, наверное, не вспомню. У меня один раз был случай, ну тоже как, я вот сейчас со стороны смотрю, не такой уж он был опасный. Охота была ночная. Это самое-самое начало моей карьеры был подводной охотничий. Не знаю, там первый, может, второй год. И малая река. Бобры строят на зиму, запасают. Они срубают, там скусывают такие побеги деревьев. Я не знаю, ивняк, тонкие такие ветки. И прям в воде такие стога делают. А вода мутноватая, я плыву, смотрю, сом туда пошел. Ну, это бобер был на самом деле. Пошел, и я за ним, такой лаз по дну, он там уже прокопал себе такую дорожку, там были. Я за ним. И я понимаю, что вперед я уже не могу. Все, тупик. Там настолько узко стало. И назад, как я стал пятиться назад такой, и назад не могу. Я так раз разворачиваюсь наверх, смотрю, звезды, луна мне показалась рядом, все. Я думаю, дай-ка я вылезу сюда. Я начинаю вверх лезть и понимаю, что и вверх я не могу. То есть вообще не могу никуда. И так это все плотно меня обжимает. Вот, ну, не запаниковал я ничего, я как болт такой вкрутился туда и вылез наружу. Вот это, наверное, такая ситуация была, ну, совершенно неправильная. То есть, во-первых, не надо было лезть туда, во-вторых, не надо было лезть вверх. Как бы она вот когда-то случилась. Вот, наверное, самое такое неприятное, что у меня было. Ну, а так, да, там бывает, зацепишься где-то, но... Ну, нет, такого, чтобы прям вот критического не было.
А есть у тебя какие-то заповеди, вот, которым ты свято следуешь под водой в плане безопасности?
Вот при плохой видимости, когда совсем плохая видимость, допустим, вот в том же Волгограде, не то, что там она плохая была, а я знаю, что там стоят порядки. Это такие лютые снасти с огромными крючками, в которые можно влететь. И тоже не то, что заповедь, а не заповедь. Я вот там падал, допустим, я вокруг себя ничего не вижу. Так я и не двигался никуда. Я вот прям ложился в этом месте, замирал и просто ждал, когда кто-нибудь ко мне придет. Ну, не пришел никто, я также вертикально вверх ушел. Ну, стараюсь просто быть аккуратней, не совершать таких уж совсем каких-то глупостей, которые могут привести к печальным последствиям. Тоже там сказать, что вот я, допустим, стараюсь не пересиживать, наверное, такого нет. Очень часто я всплываю, что у меня аж там в груди начинает стучать, хочется дышать. И такое бывает не без этого. Нет, наверное, никаких таких жестких правил все-таки я для себя не создал.
Угу. Хорошо. Ну, давай такой в завершение такой небольшой блиц традиционный наш проведем. Я тебе несколько вопросов задам, отвечай коротко, и идем дальше. Угу. Твоя самая большая достигнутая глубина?
30 метров.
Это на Средиземке где-то, да?
Да, но это глубина, на которую я охотился.
Угу. Ну, просто ради интереса не нырял никогда в режиме фридайвинга, вот именно как охотник, да?
Нет, не нырял никогда. Угу.
Твоя самая большая рыба? Самая крупная?
Сом, это был сом, точный вес я не скажу, там были весы, они весили в футах, 70 килограмм на них был максимум, если перевести. Ну так он их, эти весы утянул вниз, ну, наверное, был в районе 80, я думаю.
Ага, хорошо, а в море?
В море самая большая? Так, ну, наверное, группер на 8 килограмм.
Это где?
Это как раз в Камбодже.
Угу. Хорошо, твоя самая трудная рыба или твой самый запомнившийся трофей?
все-таки самый запомнившийся, который вот я взял трофей, это Толстолоб.
Просто он, вот тот вот, здоровый, да?
Да, да, он еще очень рядом в памяти у меня, и он такой первый большой.
Ага.
Ярким пятном он пока в голове стоит.
Твоя самая любимая акватория из тех, на которых ты охотился?
Тропики. Сейчас тропики.
Ага. Хорошо. Акватория мечты. Куда бы ты хотел попасть? Из тех, где ты не был.
Карибы.
Карибы – это где? Какая страна?
Ну, это как раз Мексика, Панама. Карибское море.
Угу. Понял. Рыба мечты есть?
Тунец, марлин.
Прям большой, да? То есть что-то такое большое трофейное.
Да, очень большой. Самого большого.
Ну а в плане вот нырялки есть какие-то такие вот рубежи, которых бы хотелось достигнуть, там какую-то глубину покорить, там, может, или еще что-то?
Да, знаешь, у меня вот с глубиной немножко сложности из-за ушей. Я уже 3 операции себе на уши делал.
А что с ушами?
У меня такая проблема, обратный блок возникает. То есть я ныряю, да, я туда могу продавить, а на всплытии у меня ухо не открывается. Я себе на соревнованиях рвал перепонку. После этого я там делал несколько операций, чтобы... И похоже, у меня просто анатомия сама не располагает. Я сейчас нашел способ, не знаю, может, кому-то это будет полезным. Есть такие средства, которые отечность снимают в носу. Допустим, Авамис называется. Это можно купить в любой аптеке, ты его брызгаешь один раз в день, оно брызгается, оно убирает отечность с носа, и, в принципе, я сейчас понял, что вот когда я пользуюсь им, то ну, проблема эта уходит. Это никакой там не сосудосодержащий, там абсолютно нету там нафтизина, никакого привыкания к этому нету. Но помогает. Можно любой какой-то другой противоаллерген, цитрин, я не знаю, супрастин, но просто от них спать хочется. А это так, без последствий на сон. Вот это мне более-менее помогает. Хочется, да, хочется нырнуть глубоко, может, даже я съездю когда-нибудь в Египет к фридайверам, попробую понырять. Ну, так, прям вот цель такой, что поехать, научиться, нет, такого нет все-таки.
Угу. Хорошо, а в плане снаряжения есть вот что-то такое, чего бы хотелось бы, может быть, сделать, заполучить, купить?
Да, купить на самом деле можно сейчас все, а сделать хочется многое. Ну, и как бы и денег у нас на это нет, чтобы сразу вот это все многое освоить. Потихоньку, конечно, мы будем стараться максимально наш ассортимент расширить. Сделать хочется вообще все. Все, что делается в подводной охоте, хочется попробовать сделать все.
Ну, сейчас начнешь в тропики ездить потихоньку, я думаю, у вас там в ассортименте появятся и арбалеты, и вот буиты, говоришь, и так глядишь, и вся линейка будет.
Я надеюсь, я даже верю в это, что все это появится.
Ну, хорошо, я надеюсь, что тоже у тебя это все получится. Даже ни на секунду в этом не сомневаюсь. На этом, в принципе, мои вопросы закончились. Поэтому по традиции предлагаю тебе, если вдруг о чем-то я тебя не спросил, а тебе бы хотелось об этом сказать, то говори.
Ну, наверное, все сказал. Я хочу всем пожелать удачи на охоте. Спасибо за интервью.
Спасибо тебе. Это было очень интересное интервью. Я надеюсь, что оно у нас не последнее. Буду ждать твоего возвращения из Камбоджи. Надеюсь, что не откажешься рассказать о том, как съездили. Вот. Ну, а на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо всем, кто нас слушал. Если вдруг о чем-то мы Романа не спросили, наверняка не спросили о многом, поэтому задавайте вопросы в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Роман на них ответит. Роман?
Да, конечно, до свидания.
Всего до свидания, хорошего. Спасибо всем. Это было Водолаз Радио и Роман Антимонов из Самары, руководитель производственной компании «Атака», путешественник и подводный охотник. Всем до следующих выпусков. Пока!